«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», я Сергей Ануфриев, с вами в эфире. Сегодня мы поговорим о реабилитационных технологиях, используемых в современной медицине. И у меня в гостях генеральный директор компании «Балтийские реабилитационные технологии» Поляков Денис Владимирович, врач-реабилитолог. Добрый день, Денис Владимирович.
Добрый день.
Ну, скажите, что входит в понятие реабилитация той, которой занимаетесь вы?
Есть достаточно четкое определение этого. Это комплекс мероприятий, направленных на максимальное восстановление здоровья человека и его социально-психологического благополучия. Чем занимаемся конкретно мы? Мы занимаемся реабилитацией пациентов неврологического и ортопедического профиля на дому. Преимущественно сейчас у нас есть два подразделения – выездная служба и, собственно, медицинский центр клиника. Так вот, преимущественно сейчас основное направление нашей работы – это реабилитация на дому.
Ну, а многие спросят, например, если пациент находится в больнице, выезжаете ли вы туда?
Ну, это сложный момент взаимодействия с администрацией лечебно-профилактического учреждения. Мы можем выехать в том числе и в стационар, но это только по согласованию по каждому конкретному случаю с администрацией стационара.
Ну, тем не менее, у вас же есть лицензия и право на занятие медицинской деятельностью, в куда входит реабилитация.
Естественно, да, у нас есть лицензия, мы являемся медицинской организацией, да, и мы имеем право заниматься, оказывать те услуги, которые мы оказываем.
Ну, вот вы затронули очень действительно актуальные сейчас для города проблемы постинсультной реабилитации, и сейчас, в общем, этому уделяют больше внимания, чем раньше, и теперь, в общем, инсульт не приговор, а восстанавливают человека. Ну, по крайней мере, до того уровня, чтобы он мог обеспечивать свой быт, да, и какое-то общение, да. Смотрите, вот постинсультная реабилитация. Город у нас стареет, инсульта все больше. Как она проходит, эта постинсультная реабилитация? Потому что здесь есть, я сразу скажу, здесь есть мифы в какие-то чудодейственные лекарства, которые могут спасти, восстановить и так далее, да. Вот ваше видение этой ситуации.
Ну, мое видение в том, что чудес не бывает, да, и успех реабилитации после инсульта, он на процентов, наверное, 30-40 зависит от, собственно говоря, действий реабилитационной бригады, и процентов на 60 зависит от действия самого пациента и его окружения, и от того, насколько хочет пациент восстановиться самостоятельно. Это, ну, просто вот уже опыт, да, это постоянно, вот мы постоянно видим этих пациентов, те, кто хочет достичь результата, так или иначе его достигают.
Вот вы затронули такое слово, что вот специалистов, там команды, и я так понимаю, это не один врач работает, реабилитолог с постинсультным пациентом, а целая команда.
Ну, мы являемся на сегодняшний день единственной службой выездной реабилитации в городе, где реализована, на самом деле реализована работа междисциплинарной бригады. В состав междисциплинарной бригады входят в первую очередь, конечно, профильные специалисты. Ну, у нас это невролог и травматолог-ортопед. А дальше входят специалисты по физической реабилитации, да, потому что основу пациентов, которые к нам обращаются, составляют пациенты с двигательными нарушениями той или иной степени, но практически у 100% есть какие-то двигательные нарушения. Также в состав реабилитационной бригады входит для неврологических больных обязательно нейропсихолог и может привлекаться в состав реабилитационной бригады логопед. Исполнителями непосредственно мероприятий, да, людьми, те, кто осуществляет сами реабилитационные мероприятия, да, это являются специалисты по ЛФК, да, и эрготерапевты. Также занимается с пациентом нейропсихолог, также занимается с пациентом логопед уже непосредственно, ну, то есть после первичного обследования, да, которое проходит пациент, когда к нам поступает, с ним занимается уже специалисты.
Слушайте, я вот как раз, будучи в Лондоне на стажировке, видел, как выписывается пациент с инсультом, и он буквально еще только доезжает до дома, ну, точнее, его привозят, как тут же порог его дома перешагивает такой специалист, как эрготерапевт, который говорит, так, спилить вот здесь... значит, порог, сделать здесь поручни, ванну меняем на душевую кабину, да, и, в общем, в его доме уже начинаются перетрубации, перестановки. А вот как адаптировать дом к пациенту, который выписался вот в постинсультном состоянии, к пожилому человеку, да, уже в таком, будем говорить, с ограничениями, вы даете советы?
Мы не просто даем советы, а очень часто у нас так получается, что первый визит в дом пациента совершает специалист, когда сам пациент еще находится в больнице. То есть приезжает специалист, да, осматривает пациента в больнице, да, знакомится с медицинской документацией, ну, если нам предоставляется такая возможность. И еще до того, как пациент выписан, приезжает специалист домой, осматривает помещение, в котором будет находиться пациент, осматривает квартиру, дом, да, и дает рекомендации по поводу того, что можно сделать. Ну, естественно, что пороги спиливать готовы у нас далеко не все, да, и расширять дверные проемы тоже. Но есть ряд простых мероприятий, которые могут значительно повысить безопасность. Прежде всего, нахождение пациента с двигательными нарушениями в обычной квартире.
Ну, например?
Например, мы даем рекомендации, если мы видим, что квартира заставлена мебелью, мы даем рекомендацию, что нужно расчистить проход для пациента, потому что очень часто человек не может выйти из своей комнаты из-за того, что выход просто... Дверь наполовину перегорожена шкафом. Человек очень часто не может встать с дивана или с кровати из-за того, что высота ложа, она слишком низкая для него.
К полу, да.
Да, то есть в больнице человек находится на функциональной кровати.
И она поднимается.
Она в принципе сама по себе достаточно высокая. Приезжая домой, человек ложится на свой привычный там диванчик, на свою привычную кровать.
И он низкий очень, да.
И потом не может оттуда встать. И очень часто к нам через несколько месяцев обращаются после госпитализации, обращаются люди с криком о помощи. У нас дедушка в больнице вставал, а приехал домой, перестал вставать. Мы приходим и говорим, он у вас может вставать, просто кровать поднимите. Очень часто эта ситуация. Очень частая ситуация, когда в квартире есть пороги, да, и пациент с двигательными нарушениями, особенно пациенты с двигательными и с когнитивными нарушениями, они их могут просто не замечать.
Спотыкаться и падать.
Любое падение человека в возрасте – это риск травм достаточно серьезных. Поэтому наш долг, наша обязанность об этом предупредить. Либо эти пороги маркируются специальным образом, да, либо мы рекомендуем их, ну, оптимально, если есть возможность их убрать. Вот. Также эрготерапевт может посоветовать, как перемещать пациента вот в тех условиях, которые есть сейчас. Допустим, в старых квартирах, еще советских, да, ни одна дверь ванной комнаты не пропускает инвалидную коляску. Но, тем не менее, пациенту уже нужно посещать ванну, да, нужно посещать туалет, да, не все это могут сделать своими ногами, есть возможность там...
Как-то транспортироваться
до двери, но дальше начинается проблема, то есть зайти в ванну человек не может. Вот эрготерапевт может показать, как это делается в конкретной ванной комнате с конкретным пациентом.
Денис Владимирович, ну, задам, не могу не задать вопрос, да, может быть, это из области научной фантастики для нашей страны, когда на потолке устанавливаются специальные роллеры и специальные подъемники в квартире, которые, в общем, позволяют преодолеть путь там, плохо ходящему, двигающемуся пациенту там, до ванной, до кухни. А есть ли такие технологии уже у нас?
Ну как, такие технологии у нас есть.
Ну да. А кто-то, может быть, уже в вашем практике, опыте сделал это?
Я скажу так, что есть даже в Санкт-Петербурге представители компании, которые занимаются монтажом такого оборудования. Да? Мы владеем этим оборудованием, мы можем спроектировать, да? Мы можем подсказать...
Как и пользоваться.
Помочь человеку обучить использованию этого оборудования, да. Вот. Но в моей практике реально смонтированных таких систем в домах наших сограждан нету. Я еще не видел.
Ну, это, видите, то, чего наиболее перспективно для тех пациентов, которые вообще не могут вставать, или сложность обеспечения автономности их, да, перемещения.
Ну, это для тех, у кого очень тяжелые двигательные нарушения. Да, конечно, такая система позволяет решить целый комплекс проблем, но она требует очень серьезных архитектурных решений. Поверьте мне, она далеко не всегда применима. Вот в тех бытовых условиях, в которых мы живем.
Да, в хрущевке может и пол Потолок, упасть. Это, в общем, понятно. Ну, в общем, здесь самое главное, что прозвучало, что труд самого пациента, воля под самого пациента и, конечно, колоссальный труд мультидисциплинарной бригады, где эрготерапевт, логопед, специалист по ЛФК, нейропсихолог, потому что действительно, а особенно у пожилых, мы видим, в общем, меняется, как мы говорим, характер, и это следствие, в общем, перенесенного заболевания, да. И здесь, конечно, требуется фармакологическая, может быть, коррекция такого рода поведения пожилого человека. Вопрос, сколько стоит вот курс нейрореабилитации? Понимаю, что разные инсульты, разные нарушения, но от и до.
Знаете, у нас очень широкий спектр программ вообще реабилитационных и в неврологической, и в ортопедической реабилитации. А все зависит от того, какие цели ставятся перед междисциплинарной бригадой, да, и какой объем помощи, да, предполагается в рамках этой программы. У нас есть простые и совершенно дешевые консультационные программы. Да? То есть в этом случае наши специалисты непосредственно не работают
выходят
с пациентом,
дом,
не
да.
занимаются с ним, да? но на дом выезжают врачи, да, которые дают рекомендации, и мы оказываем консультационную поддержку. Просто, то есть есть возможность позвонить доктору, спросить, как что-то делать. Ну, это, естественно, касается только самых вот таких вот простых базовых фундаментальных вещей
да.
Да. Потому что, когда нас просят, допустим, вы нам покажите, пожалуйста, комплекс упражнений лечебной физкультуры, а мы его будем сами делать, это приблизительно как попросить пианиста сыграть и потом попробовать воспроизвести самому.
Программа «Здоровый разговор», я Сергей Ануфриев, мы уходим с вами на рекламную паузу и продолжим через несколько минут.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», я Сергей Ануфриев, с вами в эфире. Мы говорим о реабилитации. И у меня в гостях генеральный директор компании «Балтийские реабилитационные технологии» Поляков Денис Владимирович, врач-реабилитолог. Мы как раз говорили в первой части по реабилитации после инсульта, особенно пожилых. И действительно, это программа, которая осуществляется на дому, подчас более предпочтительно для пожилых, потому что пожилые, конечно, быстрее выздоравливают, когда стены помогают, когда родные рядом. Когда все им знакомо, чем в стационаре. Ну и мы говорили, что есть разные программы, которые включают только консультации. Это порядка 6 тысяч, более длительные, требующие постоянного вмешательства и визитов специалистов по ЛФК и других членов команды. Это порядка 50 тысяч. Ну вот мы с вами говорили по поводу постинсультных, но вы ведь не только постинсультной реабилитацией занимаетесь. Вы занимаетесь еще и после травм различных. Вот какие наиболее частые реабилитационные программы у вас встречаются, какие востребованы, что нужно петербуржцам?
Вы знаете, очень часто к нам попадают пожилые пациенты после эндопротезирования. Очень часто.
Каких суставов преимущественно?
Это чаще всего тазобедренный сустав, несколько реже коленные. Да, потому что, ну, коленные, там есть особенность, да, и нагрузку на коленный сустав можно давать раньше после эндопротезирования, поэтому сам по себе срок реабилитации сокращается. А вот для тазобедренных это несколько более растянутые программы, и люди, которые уже в возрасте, да, уже имеют много сопутствующих патологий, для них тяжело дается вот эта вот сама по себе операция, и процесс выздоровления очень часто выходит за рамки пребывания в стационаре. И бывает такое, что пациента выписывают из стационара, а вертикализировать, то есть поставить его на костыли в стационаре еще не получилось. Вот в этом случае подключается наша междисциплинарная инфекционная бригада. Часто к нам обращаются пациенты, которым отказали в оперативном лечении по поводу того же самого перелома шейки бедра, тоже ввиду наличия сопутствующей патологии. И в этом случае мы говорим не о восстановлении навыков, да, но в этом случае у нас есть очень много различных аспектов, которые мы можем дать пациенту для его адаптации, для того, чтобы сделать его жизнь максимально полноценной с тем двигательным дефектом, который, к сожалению, у него уже останется.
Вот здесь тоже вопрос связан, он, наверное, есть ли специальные тренажеры, требуют ли эти тренажеры в квартиру покупать, или это может быть, ну, решено более простыми там манипуляциями, действиями?
Есть специальная техника. Да, есть аппараты, которые предназначены для разработки контрактур. Есть аппараты, которые предназначены для того, чтобы поставить больного, для того, чтобы сделать так, чтобы пациент не упал, да, так называемые вертикализаторы. Есть различные физиотерапевтические аппараты. Да. То, что необходимо для пациента, мы привозим, предоставляем, либо предоставляем это на условиях аренды, если это какая-то сложная высокотехнологичная техника. У нас был опыт даже работы с аппаратом, с экзоскелетом в амбулаторной практике. Наверное, единственный в городе.
Это действительно, да, потрясающий опыт такой, да. Ну, кстати говоря, тема с экзоскелетами, сейчас они появились российского производства, и здесь мы тоже, в общем, в определенной степени некоторые пионерские разработки существуют. А у меня такой вопрос, если говорить про тренажеры, то может ли пациент приезжать к вам в клинику и вот пользоваться какими-то тренажерами по посттравматической реабилитации?
Естественно, может, но тут нужно понимать, что мы как раз к нам попадает тот контингент, который до нашей клиники просто банально не доедет. То есть он доедет, но на специализированном медицинском транспорте. Да, и для таких пациентов сама по себе транспортировка,
может
стресс, связанный с этим, да, это гораздо большее воздействие, чем воздействие мероприятий физической реабилитации, там, физиотерапии и так далее. То есть вред от этой транспортировки будет больше чем польза от реабилитационных программ.
Ну, потому что очень многие говорят, что обязательно реабилитация должна в стационарных условиях, и вы так предлагаете более щадящую, более комфортную и психологически, и физически программу реабилитации на дому.
Я не совсем сторонник отрицания вообще того, что реабилитация может проходить в стационаре. Стационар реабилитационный нужен для тех, у кого действительно тяжелая ситуация, у кого есть какая-то нестабильность витальных функций, да, то есть когда требуется круглосуточное медицинское наблюдение, то есть когда рядом круглые сутки, 24 часа должен быть врач, когда должна быть наготове палата интенсивной терапии, когда требуется создать какие-то исключительные условия, которые в домашних условиях невозможно смоделировать, либо очень затратно и нецелесообразно моделировать для пациента. Вот тогда пациент должен находиться в стационаре до тех пор, пока не стабилизируется, да, пока не будут преодолены вот эти вот моменты, тогда мы его можем брать на амбулаторную
реабилитацию. А в Петербурге, если говорить про Петербург, да, сколько вот таких стационаров, которых вы можете рекомендовать вот в тяжелых ситуациях?
Я знаю один, это наши партнеры, это пансионат «Спутник» в Комарово. На сегодняшний день это не просто наши партнеры, а мы осуществляем там работу, наша служба реабилитационная работает на их базе. То есть мы фактически работаем там как организация аутсорс реабилитационных услуг.
Ну, а городские, это частные вы назвали, а вот городские какие-то работающие в рамках государственных каких-то программ?
Ну, у нас есть наши 4 ведущих наших реабилитационных центров, да, больница номер 40, больница номер 23, да, больница номер 28 и номер 37. Да, это наши государственные реабилитационные центры, которые работают по программе ОМС.
Ну, если говорить о трудоспособном населении, понятно, сейчас был совершенно жуткий снегопад, гололед, люди падали, сосульки на них валились, вплоть до смертельных случаев, да, город практически плохо убирался, не убирался совсем в некоторых районах, и люди получали травмы, гипс, да, и в дальнейшем нужна реабилитация. Ну, чаще она, как сказать, проходит спонтанно, человек включается в активную жизнь, но есть боли, есть какие-то, да, неприятные ощущения. Вот в этих ситуациях кому идти?
В этих ситуациях нужно обращаться к специалистам в первую очередь, то есть направить должен все равно ортопед, да, то есть все равно грамотный ортопед, он должен
травматолог. Ну, он снял гипс, сказал, ну все. Иди, ну, разрабатывай, вот они как говорят, иди разрабатывай.
Дело в том, что разрабатывать сустав, да, любой сустав, нужно очень так дифференцированно. Да? Нельзя, допустим, начинать разрабатывать сустав, если есть отек. Да? Мы сначала должны убрать отек, мы сначала должны руками отмобилизовать окружающий сустав ткани, после чего переходить непосредственно к разработке. Поэтому для того, чтобы выполнять вот эти вот манипуляции, да, есть методики мануальной терапии, есть методики физиотерапии, да. Все они известны уже, просто их нужно брать в нужной последовательности
и применять.
Применять, да, к конкретному больному, исходя конкретному из его потребностей. Суставу. Да, конкретному суставу, конкретного больного.
Ну, то есть я правильно понимаю, что вот эти рекомендации, которые чаще дают в государственных травмпунктах, иди и разрабатывай, да, их, в общем, нужно все равно не применять так вот, да, идти к врачу, реабилитологу, специалисту по ЛФК и консультироваться.
Лучше, если вас будет наблюдать профессионал. Да, в любом деле лучше доверять профессионалам, потому что медицина состоит из нюансов.
И это важно, что никакой доктор Google, никакое телевидение, да, не дадут вам тех рекомендаций, которые даст специалист, глядя на ваш персональный случай и исходя из вашей ситуации. Возможно ли у вас какая-то онлайн-поддержка? Вот сейчас говорят много о телемедицине. Я знаю, что в Финляндии есть целые такие онлайн-курсы для пациентов, которым требуется реабилитация. Ну, понятно, что это не для пожилых, а в большей степени, да, для молодых, в силу обстоятельств, получивших те или иные травмы там, да.
Мы сейчас задумываемся о телемедицине, потому что сейчас вот для того, чтобы соответствовать нормам закона принятого, да, закона о телемедицине, да, там есть свои определенные организационные сложности, поэтому я скажу так, это обязательно будет, но не прямо сейчас, спустя какое-то время. Мы обязательно к этому придем. Просто сейчас мы должны организационно выстроить свои процессы для того, чтобы правильно и в рамках закона оказывать эти услуги.
Ну вот мы сейчас с вами поговорили по поводу реабилитации постинсультной, мы поговорили посттравматической. Если касается только взрослых, еще какие-то виды реабилитации вы предлагаете людям?
Это основные направления. Да? Мы занимаемся реабилитацией вообще неврологической. Да? То есть у нас есть пациенты с позвоночно-спинномозговыми травмами, и сам я очень длительное время занимался именно реабилитацией позвоночно-спинномозговой травмы. Да? Я являюсь членом Международного общества специалистов по реабилитации позвоночно-спинномозговой травмы. Вот. У нас есть много очень наработок в этой области. Мы таких пациентов наблюдаем длительно, и мы занимаемся не просто их реабилитацией, мы занимаемся их адаптацией.
И я так понимаю, что после операции на позвоночнике тоже обращаться к вам пациенты могут?
Могут, да. Мы занимаемся как введением, в ортопедии мы занимаемся введением неосложненных переломов, компрессионных, неосложненных переломов позвоночника. Мы занимаемся лечением позвоночно-спинномозговой травмы, реабилитацией, да, и адаптацией. 100% нашего коллектива физических реабилитологов, они прошли обучение по восстановлению мобильности после ПСМТ, причем международно сертифицированного, да, поэтому мы занимаемся этими моментами и ведем пациентов, в том числе и тяжелых пациентов на дому, тяжелых, но стабильных, тех, кто не требует постоянной поддержки витальных функций, тех, кого выписывают в состоянии малого сознания. Мы наблюдаем таких пациентов.
Спасибо. Мы с вами уходим на рекламную паузу. Программа «Здоровый разговор» продолжится через несколько минут.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени. «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», я Сергей Ануфриев, с вами в эфире. Мы поговорим еще и о реабилитации детей в компании «Балтийские реабилитационные технологии», генеральный директор которой у меня в гостях, Поляков Денис Владимирович. Денис Владимирович, я так понимаю, что не только взрослые, но и дети могут обращаться к вам. С какими проблемами прежде всего и с какого возраста?
Ну, мы занимаемся сейчас, реабилитацией ДЦП. В первую очередь, это наиболее близко нам патология, с которой мы работаем, да, и сейчас у нас сформирована замечательная междисциплинарная бригада, такая же, как и во взрослой службе, она сформирована, она работает, она функционирует.
По такому же принципу.
По такому же принципу, да, то есть у нас есть те же специалисты, только уже детского профиля. И вот как раз для детей сейчас уже запущен, оборудован и функционирует медицинский центр. То есть вот дети – это как раз та категория, которая может доехать до медицинского центра.
Довести могут,
да. Несмотря на двигательные нарушения.
А что входит вот в эту программу реабилитации? Она вот как-то у вас по времени или это в режиме, ну, будем говорить, круглогодичной такой, постоянной в течение жизни поддержки? Вот как строится у вас работа с детьми с ДЦП?
Ну, в первую очередь, да, мы занимаемся формированием необходимых для жизни ребенка навыков. Да, потому что самое-самое необходимое, что должен получить ребенок от программы реабилитации или абилитации, это еще называется, да, потому что для детей это абилитация, да, это навыки, повседневной жизни. Это вот самая основная цель, это то, к чему мы стремимся, занимаясь с нашими маленькими пациентами. Научить их жить в этой окружающей среде, потому что очень часто к нам поступают дети, с которыми занимались, которых лечили, им проводили операции, ортопедические, им вводились медикаментозные препараты. Несколько лет ребенка вот с рождения ведут огромное количество специалистов, и когда ребенок попадает к нам, выясняется, что он элементарно не может, не знает, не умеет повернуться на кровати.
Ну, то есть самый основной такой навык.
Базовый навык, который является предиктором для очень многих других навыков. Ребенок может это сделать, но он не умеет этого делать. Ему никто этого не показал. Вот. И никто не посмотрел на ребенка, в принципе, да, и не оценил, а может он это сделать или нет. Вот это вот на самом деле очень сильно настораживает.
Ну, в общем, это ставит вопрос о том, что не, как сказать, обучать прежде всего тому, с чем встретится в жизни ребенок.
Тому,
и
что
эти
нужно.
Навыки нужны, которые ему, да. А сочетается ли у вас медикаментозная или это исключительно, будем говорить, лечебная физкультура, физиотерапия, мануальная терапия, там, кинезиотерапия, не знаю?
Ну, смотрите, вот в реабилитации, да, все подчинено одному закону. Закон – это формирование навыков, то есть цель. Да? Поэтому если для того, чтобы сформировать какой-то навык, нам нужно применить физические методы реабилитации. Мы их применяем. Если мы видим, что этот навык может быть скомпенсирован технически, да, техническими средствами, мы обязательно предложим больному попробовать эти технические средства. Да. А если нам нужно применить медикаментозную терапию, и мы осознаем необходимость применения медикаментозной терапии, и мы понимаем, что без медикаментов мы чего-то не достигнем, мы должны применить медикаментозную терапию. Но цель всегда – это функция, это навык.
Ну, вот здесь такой вопрос. Оптимистично вы смотрите на результаты? Или вы все-таки считаете, что это такая постоянная вот, реабилитационная программа на протяжении жизни? Да? Или в какие-то промежутки могут быть действительно достигнуты прорывы? Да, такие?
Вы понимаете, дело в том, что реабилитация заканчивается там, где начинается зона комфорта для пациента. То есть, если для любого, для маленького, для большого, если нет запроса,
то не надо догонять и причинять добро, да?
То сформировать какой-то навык абсолютно бесполезное, пытаться его сформировать, это абсолютно бесполезное занятие. Это подтверждено очень большим нашим опытом, да, если нет запроса на реабилитацию, если нет запроса на формирование навыка какого-то, применяются все силы и средства, применяются все современнейшие технологии. Да? Человек 10 раз консультируется у разных специалистов, но просто ему этот навык не нужен, он им не пользуется.
Видите, с детьми немножко сложнее, потому что не всегда они осознают, наверное, да, вот этот вопрос. И это, наверное, работа еще и психолога, который в вашей команде.
Но это одна из функций вообще психолога. Да?
Замотивировать.
Это работа с семьей ребенка, потому что очень часто возникает с такими детьми гиперопека, либо наоборот ставятся там жесткие военные фактически условия, да, и когда вот мы достигаем цели, несмотря ни на что. Ребенок, он все-таки ребенок, и он требует специфического подхода к себе, специфической мотивации на что-то, на выполнение каких-то действий, даже с обычными, со здоровыми детьми, да, заставить их что-то сделать сложно. Гораздо проще договориться.
Если только не показать компьютерную игру.
Не для всех.
Вот, это обычно магически действует, как я вижу, по многим детям. Слушайте, ну вот мы с вами поговорили по поводу ДЦП. Сейчас очень много проводится различных операций детям в травматологическо-ортопедическом, да, профиле и плане. Берете таких детей к себе, да, на реабилитацию, занимаетесь, да, у нас, в общем-то, есть профильный институт в Пушкине Турнера, который проводит достаточно большой объем вот операций, со всей страны люди едут. Дальше вот этот период реабилитации, он, в общем, завершается, как только выписываются, да, подчас. Вот берете ли таких детей?
Мы берем таких людей, мы наблюдаем таких детей. Мы занимаемся лечением также ортопедической патологии, да, у нас есть очень хорошие наработки по лечению сколиоза, да, потому что сколиоз можно лечить вообще только у детей. Да? То есть пока не сформирован
скелет,
да, опорно-двигательный аппарат. Да? Пока сохранились ядра костенения. Да?
Ну и результаты ваши, ну в частности и по ДЦП, вот, они, как сказать, оптимистичны? Вы видите результат в большем, там, я не знаю, конечно, в каком-то проценте случаев?
Вот понимаете, дело в том, что результат достижим,
ну, в виде навыков, да,
результат достижим всегда, просто нужно правильно планировать реабилитацию. Просто для кого-то навык, да, вот тот самый поворот в постели, да,
не является результатом, да.
Для кого-то это просто вот какое-то такое вот обычное совершенно
обычное
мероприятие,
действие, да?
Да, а для кого-то мы можем потратить, не знаю, полгода на формирование этого навыка, это будет великим достижением для этого человека и на самом деле снимет огромную часть
проблем
работ,
семьи,
проблем,
да,
работ по обслуживанию,
да,
этого пациента,
да,
с его родственников, с его окружения.
Ну, видите, здесь, конечно, родители инвестируют очень много своих сил и финансовых ресурсов, и затрат. И, конечно, есть, наверное, такой вот миф или идеал там, сделать его как вот обычный здоровый человек. Хотя вы правильно говорите, что важно сфокусироваться на именно то, что нужно ребенку в первую очередь. А это перевернуться в постели, обслуживать себя, там, двигаться в пространстве, по крайней мере, в пространстве комнаты.
Ну, также ребенку нужно коммуницировать, общаться с другими людьми, да, с другими детьми.
Да, как элемент развития,
да,
его, да.
Также нужно иметь элементарные какие-то навыки, да, в том числе там гигиенические навыки, да. То есть все вот эти вот вещи – это все то, что повседневно отрабатывает с ребенком эрготерапевт. И вот эрготерапевт у нас к детям выезжает обязательно на дом. Потому что только в реальных условиях, вот в реальных условиях дома, не в идеальных условиях кабинета, а в реальных условиях дома, мы можем четко сказать, почему не получается тот или иной навык у конкретного пациента.
Конечно, в конкретной среде его обитания.
В конкретной среде.
Да. Ну, я могу сказать, что, Денис Владимирович, ваша деятельность заслуживает очень большого уважения. Это действительно такие инновационные вещи. Они во всем мире развиты, у нас только начинается. Как у вас вообще-то пришла идея этой компании создать Балтийские реабилитационные технологии?
Ну, вы знаете, я с 2003 года занимаюсь сам физической реабилитацией. Я имею достаточно большой опыт работы именно в качестве... Начинал я с сиделки, с тяжелыми больными. Прошел путь до заведующего отделением, а дальше и до руководителя медицинской организации. То есть для меня вот этот вот формат работы, он всю жизнь, всю мою профессиональную жизнь был естественным. То есть я всегда понимал, что вот именно так нужно, и просто делал.
Ну и сейчас, я так понимаю, конечно, у вас колоссальный опыт. Сколько пациентов в год приблизительно проходит там через вас?
В год у нас получается порядка 500-600 завершенных реабилитационных программ у взрослого контингента.
Ну это очень большое, конечно, количество. С учетом, что вы делаете это на дому?
Ну, с учетом того, что у нас длительные программы, то есть вот благодаря тому, что мы занимаемся реабилитацией на дому, мы не привязаны к срокам госпитализации, и программы у нас могут быть длительными, и мы можем себе позволить спокойно дождаться формирования навыков у пациента какого-то, да, мы можем потратить на это месяц, два, три, в зависимости от необходимости.
Ну, я, в общем, знаю, что эта деятельность крайне психологически, ну, будем говорить, требующая больших психологических ресурсов и у эрготерапевта, и у логопеда, и у специалиста ЛФК, вот, поэтому хочется вам пожелать профессионально не выгорать, потому что услуги ваши крайне нужны и стареющему городу, и, к сожалению, детишкам, да, которые с ДЦП. Поэтому здесь берегите себя для того, чтобы больше петербуржцев и взрослых, и детей могли воспользоваться вот такими уникальными реабилитационными технологиями, которые вы предлагаете. Программа «Здоровый разговор» подходит к концу. Напомню, у нас в гостях был генеральный директор компании «Балтийские реабилитационные технологии» Поляков Денис Владимирович, врач-реабилитолог. Спасибо огромное за интересный разговор.
Благодарю вас.
До новых встреч. Программа «Здоровый разговор». Я Сергей Ануфриев. Прощается с вами.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».